Глава 5. Вместе с Кириллом Громовым скрылись Охваткин и тот незнакомый казак, которого видел Кошевой, когда пришел к Громовым. В ночь еще двое казаков исчезли из хутора. Из Вешенски в Татарский приехал небольшой отряд Дончака. Кое-кого из казаков арестовали, четырех явившихся из частей без документов направили в Вешенскую в штрафную роту. Кошевой целыми днями просиживал в ревкоме, в сумерках приходил домой, возле кровати клал заряженную винтовку, наган засовывал под подушку и ложился спать, не раздеваясь. На третий день после случая с Кириллом он сказал Дуняшке: «Давай спать в сенцах». «Чего ради?» – изумилась Дуняшка. «В окно могут стрельнуть. Кровать возле окна». Дуняшка молча переставила кровать в сене, а вечером спросила: «Что ж, так и будем на заячьем положении жить. И зима придет, а мы все будем в сенцах ютиться». «До зимы далеко, пока придется так жить». «И докуда ж это пока будет?» «Пока Кирюшку не шлепну». «Так он тебе лоб и подставил». «Когда-нибудь подставит», — уверенно ответил Мишка. Но расчеты его не оправдались. Кирилл Громов, скрывшийся вместе со своими приятелями где-то за Доном, услышав о приближении Махно, перебрался на правую сторону Дона и отправился в станицу Краснокутскую, где, по слухам, оказались передовые отряды махновской банды. Ночью он побывал в хуторе, на улице случайно встретил Прохора Зыкова и приказал передать Кошевому, что, мол, Громов низко кланяется и просит ждать в гости. Прохор утром рассказал Мишке о встрече и разговоре с Кириллом. «Что ж, пусть является. Один раз ушел, а в другой уже не вырвется. Научил он меня, как с ихним братом надо обходиться, и за это спасибо», — сказал Мишка, выслушав рассказ. Махно действительно появился в пределах Верхнедонского округа. Под хутором Коньковым в коротком бою он разбил пехотный батальон, высланный ему навстречу из Вешенской, но на окружной центр не пошел, а двинулся к станции Миллерово. Севернее ее пересек железную дорогу и ушел по направлению к Старобельску. Наиболее активные белогвардейцы-казаки примкнули к нему, но большинство их остались дома, выжидая. Все так же настороженно жил Кошевой, внимательно присматриваясь ко всему, что происходило в хуторе. А жизнь в Татарском была не очень-то нарядная. Казаки усердно поругивали советскую власть за все те нехватки, которые приходилось им испытывать. В крохотной ловчонке недавно организованного ЕПО почти ничего не было. Мыло, сахар, соль, керосин, спички, махорка, колесная мазь – все эти предметы первой необходимости отсутствовали в продаже, и на голых полках сиротливо лежали одни дорогие осмоловские папиросы, да кое-что из кабинных товаров, на которые месяцами не находилось покупателя. Вместо керосина по ночам жгли в блюдцах топленое коровье масло и жир. Махорку заменял доморощенный табак самосад. В широком ходу за отсутствием спичек были кремни и наспех выделываемые кузнецами стальные кресала. Труд вываривали в кипятке с подсолнечной золой, чтобы скорее загорался, но все же с непривычки огонь добывался трудно. Не раз Мишка, по вечерам возвращаясь из ревкома, наблюдал, как курцы, собравшись где-нибудь на проулке в кружок и дружно высекая из кремневой искры, в полголоса матерно ругались, приговаривали: «Власть советская, дай огня!» Наконец, у кого-либо искра, попавшая в сухой труд, возгоралась, все дружно дули на тлеющий огонек и, закурив, молча присаживались на корточки, делились новостями. Не было и бумаги на раскурку. В церковной караулке растащили все метрические книги, а когда покурили их, по домам пошло на цигарки все, включая старые ребячие учебники и даже стариковские священные книги.